Радио Прага. Новости.
Андрей Бабиш уверен, нам нужна сильная Европа. Выход Чехии из Евросоюза стал бы катастрофой. В августе безработица в Чехии составила чуть более 3%. Наибольший электоральный потенциал на коммунальных выборах в Праге у гражданских демократов и пиратов, а в Брно у движения АНО. В интервью, которое дал немецкому изданию «Бильд» премьер-министр Андрей Бабиш, чешский политик подчеркивает, нам нужна сильная Европа. Выход Чехии из Евросоюза стал бы катастрофой. Европа – это превосходный проект, позволяющий сохранять мир уже 73 года. Брекзит – это плохо, и мы вместе должны препятствовать повторению подобного, указывает председатель чешского правительства. Андрей Бабиш также вновь сообщил, что Чехия не хочет переходить на евро. По мнению премьер-министра, сначала необходимо реформировать еврозону. Затрагивая вопрос миграции, политик отметил, что выборы в Европарламент 2019 года покажут, что думает о миграции тихое большинство. По данным биржи труда Чешской Республики, в августе этого года безработица в стране остановилась на уровне 3,1%. Число людей, нуждающихся в рабочем месте, составило 230 499 человек, что стало самым низким показателем для августа с 1997 года. При этом число вакантных мест увеличилось до 313 тысяч. Самый низкий уровень безработицы, 2%, наблюдается в Южно-Чешском и Пардубицком краях. В Пельзеньском крае этот показатель составил 2,1% в Праге и Кралово-Градецком крае 2,2%. Наибольшее число людей без работы в Чешской Республике зафиксировано в Устьицком и Моравско-Силезском краях. Там безработица составляет 4,7%. Специалисты считают, что на чешский рынок труда в августе повлияло хорошее состояние чешской экономики и наличие сезонных работ, прежде всего в таких областях, как строительство, лесное хозяйство, сельское хозяйство, туризм и общественное питание. Ожидается, что в сентябре ситуация на рынке труда остается на прежнем уровне, а безработица может еще немного снизиться. Согласно исследованию настроений избирателей перед октябрьскими коммунальными выборами, проведенному по заказу чешского телевидения, наибольшим электоральным потенциалом в Праге обладают гражданские демократы и пираты, за которых готовы отдать свои голоса 30% респондентов. На третьем месте в столице коалиция ТОП-09, движение Староста независимых и христианских демократов, за которые в данный момент готовы проголосовать четверть опрошенных. В Брно наибольшей популярностью избирателей пользуется движение АНО, которое победило во втором крупнейшем городе Чехии на выборах 4 года назад. В Праге оно находится на четвертом месте. За него готовы проголосовать 23,5%. В воскресенье 9 сентября епископ Вацлав Малый провел в Пражском соборе Святого Вита мессу за чешские и польские народы, почтив также память польского бухгалтера Ришарда Сивица, совершившего в 68 году в Варшаве самосожжение в знак протеста против оккупации Чехословакии. Сивиц спустя 4 дня скончался от полученных ожогов, а польским спецслужбам долгое время удавалось замалчивать его поступок. Широко говорить об этой акции протеста стали только после смены режима. В 2001 году президент Вацлав Гавел посмертно наградил Ришарда Сивица орденом имени Томаша Гарика Масарика первой степени. Его именем названа одна из улиц Праги, где также открыт памятный обелиск. Как сообщил агентству ЧТК, прокурор города Ческа-Липа Михаил Достал из троих обвиняемых по делу о незаконном умерщвлении тигров и торговле их тканями под стражей остается лишь один человек, непосредственно занимавшийся разделкой туш животных. Фамилия обвиняемого не называется. При этом 76-летний владелец зоопарка, член известной цирковой фамилии Лудвиг Бероусек и 56-летний представитель вьетнамской диаспоры, которым также были предъявлены обвинения, остаются на свободе под подпиской о невыезде. По данным полиции, Бероусек разводил тигров и передавал их 35-летнему Милушу Грозинке для разделки их тел и изготовления препаратов и эликсиров традиционной китайской медицины. В июле этого года полиция начала расследование дела по обвинению в убийстве трех тигров. Обвиняемый может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от полугода до 5 лет. Праздник молодого вина «Полавское винобрание» в городе Миколов с пятницы по воскресенье привлек около 51 тысячи человек, которые имели возможность продегустировать сотни сортов вин, а также бурчак, начавшее бродить молодое вино. На празднике, который отмечает свой 71-й сезон, выступили чешские исполнители и музыкальные коллективы. Главным событием праздника стало традиционное шествие короля Вацлава IV в сопровождении королевы. Около 600 человек совершили традиционное восхождение на холм Святой Копичек. И в завершении выпуска о погоде. Во вторник, 11 сентября, синоптики обещают преимущественно ясную погоду. На севере и северо-западе страны возможна облачность. Утром местами туман. Ночью температура воздуха составит от 8 до 12 градусов Цельсия. Днем от 23 до 27. Слабый западный ветер 2-5 метров в секунду. Вот и все новости к этому часу. Выпуск подготовила Катерина Испорвит.
В эфире русская служба радио «Прага», в студии Антон Каймаков. Чешский президент склоняется к плану коммунистов, добивающихся введения налога на компенсации, получаемые церквями за невозвращенное в рамках реституции имущество. В Праге открылась выставка произведений Франтишека Кубки, а в конце программы мы отправимся в городок Леднице, чтобы полюбоваться местным минаретом. Вы слушаете радио «Прага». Президент Чехии Милош Земан отказался от нейтральной позиции по вопросу церковной реституции и поддержал коммунистическое предложение по введению налогообложения финансовых компенсаций за невозвращенное имущество. Подобного мнения придерживается и премьер страны Андрей Бабиш, а также его политическое движение АНО. В поддержку налогообложения высказываются и входящие в правящую коалицию социал-демократы. Против взимания налога с получаемых церквями государственных компенсаций уже ранее высказались парламентские христианские демократы, гражданские демократы, партия ТОП-09, а также пражский архиепископ Доминик Дука. Последний также упомянул возможность подачи конституционной жалобы.
Мне понекуда дожрало, если же святая церковь.
Меня несколько допекло, что Святая Церковь посредством жалоб и судов продолжала требовать возвращения никчемного в ряде случаев имущества уже после утверждения закона о реституции. Иски выдвигались по отношению к населенным пунктам и краевым администрациям. Правда, что потом епископская конференция заявила, что уже не будет добиваться выдачи спорных объектов, однако это лишь незначительная часть от общего объема имущества. Судебные тяжбы с сельскими и городскими администрациями продолжаются, хотя все мы уже ожидали, что это прекратится и что церковь получила достаточно. Заявил глава Чешской Республики во время одного из эфиров частного телеканала «Барандов». Главным получателем государственных денег за невозвращенное имущество, а всего в процессе реституции на сегодняшний день участвуют 16 церквей и религиозных объединений, является Римско-католическая церковь. Из общей суммы компенсации в объеме 59 миллиардов крон ей причитается более 47 миллиардов крон, это почти 2 миллиарда евро. На втором месте по сумме полагающихся компенсаций Чехословацкая гуситская церковь, на третьем Евангелическая церковь чешских братьев. Реституционный закон был принят парламентом Чешской Республики в 2012-м. Со второй попытки Сенат норму вернул, и депутатам пришлось повторять голосование. Принятие закона было весьма нестандартным. Голосовали уже после полуночи, а норма прошла с перевесом лишь в один голос, который принадлежал какому-то странному депутату. Все обошлось на 54 миллиарда крон дороже. Комментирует премьер страны Андрей Бабиш. Внедрение налогообложения реституционных сумм позволило бы государству периодически возвращать свою казну по 380 миллионов, это 14,8 миллиона евро, от общей ежегодно перечисляемой церквям суммы на уровне 2 миллиардов крон, 78 миллионов евро. Против коммунистической идеи ранее выступил пражский архиепископ кардинал Доминик Дука. Священник обратил внимание на содержание подписанных договоров. Доминик Дука напоминает о том, что церкви начнут платить государству налоги с доходов, которые им будет приносить возвращенное имущество. Принятие коммунистического предложения, по мнению кардинала, приведет к серьезнейшему хаосу, и чтобы его отстранить, считает архиепископ, наверняка кто-то должен будет обратиться в Конституционный суд. Генеральный секретарь Чешской епископской конференции Станислав Пшибыл на последнее заявление о необходимости введения налогообложения компенсационных сумм высказался следующим образом. Я хочу подчеркнуть, что в Чешской Республике мы руководствуемся действующими правовыми нормами, а не мнением отдельных лиц, даже если они занимают столь высокий пост, как президент республики. «Аморфа. Фуга в двух цветах» — это самое известное произведение яркого представителя абстрактной живописи Франтишека Кубки. Можно увидеть на выставке, которая открылась в пражском Валенштейнском манеже в выставочном зале Национальной галереи. С подробностями Эва Турочкова.
Франтишек Кубка, 1871-1957 года. Название экспозиции, охватывающее творчество художника с ранних лет непосредственно по период абстракции, лишено каких-либо характеристик и эпитетов, в которых тот не нуждается.
Выставка является ретроспектива, тем се лиши от той выставки, которая соконала в Празе в 2012.
Мы подготовили ретроспективную выставку. Этим она отличается от экспозиции, которая состоялась в Праге в 2012 году и которая ориентировалась на ранние этапы творчества Кубки, показывая переход от фигурального искусства к нефигуральному. Здесь, в Валштейнском манеже, спустя долгие годы представлены все аспекты его творчества.
Говорит куратор выставки Анна Правдова. Большую часть своей жизни Кубка творил во Франции. Именно поэтому многие чехи стали знакомиться с его творчеством уже в более зрелом возрасте.
František Kupka, ačkoliv je tedy náš asi nejznámější malíř ve světě, tak tady za totalitního režimu.
Несмотря на то, что František Kupka, наверное, самый известный в мире чешский художник, во времена тоталитаризма он был местной публике практически незнаком. О нем не говорили в прессе, не писали в газетах, о его таланте догадывался лишь узкий круг знатоков искусства. Автором первой монографии, посвященной творчеству Кубки, стала в 1968 году историк искусства Людмила Вахтова. Книга была переведена на английский язык. Она до сих пор остается главным источником информации о Кубке.
Во время подготовки пражской выставки Национальная галерея тесно сотрудничала с французскими и финскими искусствоведами. Среди экспонатов есть малознакомые картины Кубки из центра Помпиду, а также Финской национальной галереи. Раньше Праги ретроспективная выставка Кубки прошла в Гран-Пале в Париже.
Экспозиция в Париже была встречена с огромным успехом. Пресса о ней отзывалась очень положительно, публика также осталась в восторге. Те, для кого Кубка был прежде всего символом абстракции, получили возможность познакомиться с ним поближе. Выставлялись его карикатуры начала прошлого века, а также работы, написанные в стиле символизма, которые не так известны. Кубка был также талантливым иллюстратором.
Сообщила в Праге французский искусствовед Бриджит Леаль. С пражской выставки Франтишека Кубки открывается осенний сезон экспозиции Национальной галереи.
Все последующие экспозиции будут каким-то образом связаны с французской культурой и интеллектуальной средой. Какова причина такой подборки? Мы хотим таким образом отметить столетие возникновения самостоятельной Чехословакии, чья самобытность тесно связана с Францией, с ее политическими, культурными и интеллектуальными элитами.
Объясняет директор Национальной галереи Иржи Файт.
В 2 километрах от южно-моравского городка Леднице, в одной оси с его прекрасным одноименным замком, посреди благоухающего парка гордо возвышается 62-метровая башня – минарет. Однако постройка, расположенная на берегу озера, не имеет религиозного значения. На прогулку с вами отправляется, опять же, Эва Турочкова.
Радио-путеводитель. Несмотря на то, что ее внутреннее убранство украшает восточная вязь, а интерьер носит явный отпечаток работы арабских мастеров, башня не является частью мечети и имеет чисто декоративный характер. С высоты ее верхнего балкона потомки династии Лихтенштейнов и их гости могли любоваться видом на замок и окружающий его парк, а в нижней части минарета находилась сокровищница, в которой хранились экспонаты экзотической коллекции княжеского рода.
Минарет был построен в 1798-1805
годах. В Европе в то время царила эпоха романтизма, когда было принято возводить в парках разного рода постройки. У лихтенштейнов не было возможности любоваться парком и окрестностями с высоты. Поэтому родилась идея построить смотровую башню, для которой аристократы выбрали форму восточного минарета.
Так зволили праве форму ориентального минарету.
Говорит смотритель замка Лодницы Ивана Гуласкова. Минарет был возведен Алойсом Йосифом I по проекту австрийского архитектора Йосифа Гартмута, изобретателя, промышленника и строительного директора династии Лихтенштейнов. Так называемая турецкая башня относится к самым высоким постройкам своего рода в Европе.
Шло оправду jenom о ту романтическую форму. Takže to bylo bráno skutečně.
Минарет строился не в качестве религиозного символа ислама, а исключительно из-за его восточного облика, ассоциирующегося с романтизмом. Это красивая декоративная постройка.
Объясняет Гуласкова. Башню возвели из каменных блоков весом больше 100 килограммов, причем на болотистых почвах, поэтому фундамент минарета пришлось укреплять при помощи 500 деревянных свай длиной больше 17 метров. В нижней части минарета расположено 8 комнат, богато украшенных восточными мастерами. Потолки, стены и полы расписаны орнаментами и цитатами из Корана.
Если подняться наверх, а на вершину башни ведут ровно 302 ступени, то мы окажемся на высоте 62 метров. Отсюда прекрасно виден парк площадью 200 гектаров, а когда видимость хорошая, то даже виноградники Палавы и недалекий город Валтице.
Рассказывает смотритель замка Лодницы.
Cesta pěšky je samozřejmě nejhezčí, protože se prochází.
Конечно, сюда стоит прогуляться пешком по очень красивому парку. Но если это кому-то не по силам, то от замка можно сюда доплыть на лодке или доехать в карете.
А функує і доправа кочари.
Завершує Івана Голаскова.
На этом мы завершаем информационную программу Русской службы радио Прага в студии. С вами прощается Антон Каймаков. Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz, а отзывы присылайте по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. Спасибо за внимание. До свидания.